Наше богослужение пред Господом, мы все вместе вставши приготовим наши сердца нашей молитвой и призовем Его святое и могущественное имя на это место. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарен имени Твоему Святому и поклоняюсь пред Тобою и молю Тебя, Дух Святой, яви сегодня могущество Сына Твоего Иисуса на этом месте. Да прославится Его имя и позволь нам, обновившись Твоим помазанием и милостью Твоею, погрузиться в Твои божественные глаголы, чтобы вновь и вновь увидеть Твою божественную красоту, Твое божественное величие и Твое удивительное божественное милосердие. Да прославишься Ты в Иисусе Христе в нашем служении, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь. Великая тайна Божия заключается в том, можно читать Библию всю жизнь и никогда не слышать божественных слов. Можно ходить в собрания и так закончить свою жизнь, не пропустив ни одного служения и никогда не слышать божественных слов. Когда мы читаем Библию, наши проповедники любят говорить нам, это Бог говорит нам. Когда мы молимся, это мы говорим Богу, но это не совсем так. Мы можем читать Библию, и Бог не будет к нам говорить. Мы можем молиться, и Он не будет нам отвечать. Существуют особенности этой песни, которую мы пели. «Спаситель, говори нам везде, во всякий час». Другими словами, Боже, мы готовы Тебя слушать везде и во всякий час, но Бог не говорит везде и во всякий час. У Бога есть определенные времена и сроки, как по отношению к миру, так и по отношению к своему народу, когда говорить и что говорить. У Него есть сроки и есть время, и когда приходит полнота времени, Он начинает открывать откровение свое. Наш Бог – прогрессирующий Бог, и Он не открывает Себя сразу целиком. И иногда люди говорят, молния блеснула, и мне все стало ясно, вот как молния. Это не божественное откровение, это откровение сатаны, когда вдруг вам становится сразу все ясно и все на свои места. Прежде чем все станет ясным, пройдет очень томительная ночь. Много будет непонятных вещей. Много раз будем спотыкаться, падать, сбивая себе локти и колено, прежде чем станет все на свои места. Бог открывает Себя постепенно, по мере нашего духовного роста. И Бог не говорит всегда, потому что Слово Божие говорит, «Ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердец ваших». И разумеется, когда мы собираемся как тело Иисуса Христа, вот тогда мы должны быть особенно готовы и быть внимательны к слышанию Слова более, нежели к жертвоприношению. Быть готовы, потому что здесь Бог начинает открывать свои откровения. Он будет давать их телу, Он не дает их отдельным личностям. Если Он и дает отдельной личности, Он дает ее для тела. Такова структура Божия, и я благодарю Бога, что времена подходят к концу, и сроки сокращаются, откровения Божьи открываются, и кто к чему способен. Бог открывает Себя, но способны ли люди воспринимать, готовы ли они соглашаться с Его откровением? В большинстве церковь сегодня стоит в оппозиции к Слову Божьему, не просто к написанной Библии, а к Слову Божьему. Когда Дух Божий начинает открывать Слово Божие, оно начинает идти вразрез или же перечит нашим излюбленным понятием, нашим теологическим вкусом, который мы приняли с детства. Оно начинает враждовать с ними. И тогда либо мы должны принять божественный акт откровения, либо сказать «нет, я лучше останусь на том, что передали мне мои отцы». В этой книге написано, что Бог освободил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Когда наши отцы говорят нам не в силе Духа Святого, слова Божии – это есть суета. Потому что когда Дух отсутствует, это слово не будет нести жизнь, это слово не будет давать жизнь, оно будет убивать вас, оно будет убивать меня. Почему многие люди вместо того, чтобы получить жизнь в церкви, получают в ней смерть и уходят? Почему многие дети верующих родителей уходят в мир? Почему семьи распадаются? Потому что Слово Божие говорится просто как написанное слово, но нет Духа, который бы оживотворял это слово, делал бы его живым, пред которым бы человек мог трепетать. Когда мы начинаем проникать в глубины божественного провидения, и это мы можем сделать только через всю Библию. Как только люди отрицают какую-либо книгу или какую часть этой священной книги, они будут попадать в проблему. Зачем нам Старый Завет? Апостол Павел говорит, он нам нужен для того, чтобы увидеть свет, сияющий из тени будущих благ. Будущих благ и чтобы знать структуру тела во Христе. Закон – это тень будущих благ, и тело во Христе – это три вещи. Закон сам по себе, тело будущих, то есть дело будущего, когда мы перейдем в вечность и примем новое тело. И закон тоже об этом говорит. Но мы не можем понять этих вещей, доколе не поймем тело во Христе. Поэтому сегодня мы будем продолжать наш разбор. На предыдущем разборе мы остановились на третьей книге Моисея, Левит. То есть мы подошли к ней, закончив книгу «Исход». И поэтому я сегодня с удовольствием вместе с вами открою книгу «Левит», глава 1, и мы начнем погружаться в нее. Я глубоко уверен, что нас ожидают божественные благословения и божественные откровения, которые поставят нас на соответствующий путь, которые помогут нам увидеть Иисуса в Его славе. Потому что вся эта книга об Иисусе. Третья книга Левит, глава 1. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота принесете жертву вашу, из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою. И сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Здесь далее будут идти другие роды жертв, тоже жертвы всесожжения. Но мы вначале сейчас остановимся на этой жертве. И прежде чем говорить об этой жертве, обратим внимание сразу на первый стих. Первый стих этой главы, этой книги начинается «И возвал Господь к Моисею из скинии собрания». В книге чисел мы видели Бога, говорящего с горы Синай. И этот голос сопровождался раскатами грома, которые никто не мог остановить. И ужас бежал по народу израильскому. Была проведена определенная черта, куда никто не смел приступать. И всякий, кто приступал ее, был поражаем стрелою или побит камнями. Здесь мы встречаемся с тем же Богом, который не меняется. Слово Божие говорит, Бог не изменился. Он неизменяемый Бог. Но что получилось? Почему теперь, когда Бог говорит, нету того страха и нет того ужаса? Почему не слышно громов, не видно дыма и не видно молнии, которые постоянно были на этой горе, когда Бог говорил с Моисеем? Почему? Здесь мы встречаемся, повторяю, с тем же Богом, святым Богом. Он был святым и остался святым. И здесь его святость не изменилась, как тогда его святость была, как пожирающий огонь. Эта святость сохранилась. Но теперь Бог облегся в нечто, что заговорил к народу своему, и народ его оставался жить. Бог сказал, если я пойду с этим народом, я его в одно мгновение уничтожу. Святой и всемогущий Бог с горы Синая не мог идти с этим народом дальше. Он должен был уничтожить этот народ за его упорство в грехе, за его упорство в неверии ему. И тогда Бог скрывается в скинию и говорит, чтоб ему сделали скинию, в которой он будет обитать. Теперь из скинии народ остался такой же жестоковыйный, какой и был. Но тем не менее из скинии Бог уже не поражает этого народа, но начинает контактировать с этим народом. Что-то имеет с этим народом, дает ему снова повеление. Вы знаете, мы с этой жертвой уже встречались, и эта жертва уже была провозглашена однажды в книге «Исход». Но там мы эту жертву рассматривали в пламени святого огня, который уничтожал все. Теперь мы рассматриваем эту жертву, она тоже будет пожираться огнем. но только мы рассматриваем ее из скинии собрания. Теперь Бог воззвал к народу своему из скинии. Сегодня Бог говорит к народу своему именно из скинии собрания. Если бы Бог сегодня заговорил не из скинии, мы были бы уничтожены. Скиния собрания – это церковь Иисуса Христа. Это Его тело, в которое Он облегся. И через нее Он говорит, и оттуда Он возвышает сегодня свой голос. Святой и всемогущий Бог, готовый моментально наказать всякое беззаконие, но говоря из скинии, Он медлит со своим наказанием. Это не значит, что беззаконие не будет наказано. Оно будет наказано, но это значит, что Бог начал давать возможности к покаянию. Если там таких возможностей почти что не оставалось, и народ моментально погибал, змеи истребляли их, огонь Божий выходил и пожирал их, то здесь мы видим, Бога нечто сдерживает. И вот мы впервые встречаемся с тем, что сдерживало его жертва всесожжения. Конечно, для нас бы лучше говорить вначале о жертве за грех. Но Бог не имеет в виду этого. Он начинает с жертвы всесожжения. Жертва всесожжения – это не жертва за грех. Она совершенно не имеет ничего общего с грехом, потому что написано, она является благоуханием, приятным Господу. И говоря о жертве всесожжения, я хочу говорить о смерти Господа Иисуса Христа, которая была для Него, а не для нас. Жертва всесожжения никоим образом не идет навстречу к нам. Она говорит нам нечто, но она не идет навстречу нам. Она идет навстречу Богу. Если бы Иисус приносил в первую очередь жертву за грех, а не жертву всесожжения, она бы не могла быть принятой Богом. Я хочу показать преимущество жертвы всесожжения, почему она здесь стоит впереди, и мы не можем ее сразу принести. Мы обязаны начинать с жертвы за грех. Бог не примет от нас жертву всесожжения, если мы не принесем вначале жертву за грех, потом жертву повинности, потом только жертву всесожжения, мирную жертву, добровольную жертву. Это добровольная жертва. Дело в том, что если все будет начинаться с жертвы за грех, то там нету никакой доброй воли. Мы говорим, что Иисус сам по доброй воле отдавал себя в жертву за грех. Но это не совсем правда. Иисус отдавал добровольно себя в жертву всесожжения, но не в жертву за грех. Жертва за грех – это обязанность. Возмездие за грех – смерть. Это обязанность. Богу нужна добрая воля, но по доброй воле просто так, не угождая Отцу, а идя просто в жертву за грех, в первую очередь Иисус не пошел бы. Все, что делал Иисус, его мотивацией было и исходной точкой его небесный Отец. «Я, — говорит, — чту Отца моего, а вы бесчестите меня». Он в первую очередь отдавал себя Отцу, и Отец питался им в первую очередь здесь, в жертве всесожжения. И только здесь жертва за грех будет иметь свою часть. Запомним, что все роды жертв, о которых мы будем говорить в этой книге, являют нам какую-то одну сторону Иисуса Христа. Жертва всесожжения целиком говорит нам об Иисусе, но она не говорит о жертве за грех. Поэтому для нас это не полнота, и Бог не имел в виду показать нам сегодня полноту. Мы сегодня будем рассматривать часть жертвы всесожжения, именно ту сторону, которая удовлетворяла в первую очередь Бога. Если человек поймет суть, что нужно в первую очередь удовлетворить Бога, а не самого себя, в первую очередь не искать удовлетворения своих потребностей, но потребности Его. Сын Божий искал удовлетворить своего небесного Отца, и делал это Он с пребольшим удовольствием. И Он не ужасался и не страшился, когда отдавал себя в жертву за грех, то есть в жертву за всесожжение, добровольная жертва, благоухание приятное. И еще скажу одну тайну. Для нас она почти что непонятна, потому что мы согрешили или же родились грешниками от грешных родителей. И для нас смерть без страдания непонятна. Жертва всесожжения связана с огнем, где огонь Божий пожирал ее, и это не был огонь ярости и огонь возмездия за грех. Это огонь, который соединялся с этой жертвой и брал ее как благоухание приятное, а она была, в свою очередь, добровольная. Следовательно, там не должно быть никакой тени страха. Там должна быть добрая воля и полное желание раствориться и быть пожранным этим огнем. Иисус хотел, Он желал, Он стремился. И все, что мешало Иисусу, это сторона жертвы за грех. Вот она-то приводила Его в ужас. Вот она колебала Его естество человеческое. Но именно Он знал, что здесь Он соединится со Своим Отцом. Он хотел удовлетворить Его. И в первую очередь это не говорит, что Бог не любит нас. Или Иисус не любил нас. Он любил нас, но Его любовь исходит от Отца. Он полностью был растворен в Отце, Он стремился к Отцу и хотел удовлетворить в первую очередь Отца. Вы знаете, что существует умирание и закономерность, закон посева и жатвы, положительного порядка, где нет страдания и где нет мук, но все-таки там есть смерть. Мы сейчас говорим о смерти как о крещении. Когда вы принимаете крещение водою, вы в это время не страдаете и не мучаетесь. Когда вы принимаете крещение Духом Святым, вы также не страдаете и не мучаетесь. Жертва всесожжения – это образное крещение огнем, не Духом Святым, огнем. И это не страшно было для Сына. Он этого желал, Он к этому стремился, Он этого хотел. Так как дети Божии, которые однажды познали и загорелись святым огнем, желанием святого огня быть крещенным Духом Святым, некоторые желали, хотели и получали, хотя этого огня было недостаточно, и они недопоняли до конца, что такое Дух Святой. Они думали, что они получили Дух Святой в свое распоряжение, и что они стали духовными в момент крещения Духом Святым. Но это было далеко не так, и они получили дар Духа Святого. Они в этот момент не получили самого Духа, они получили дар Святого Духа. Крещение – это не Дух Святой, это дар Святого Духа. И поэтому это крещение не должно пугать вас. И крещение огнем также не должно пугать вас. Но только здесь мы можем соединиться в огне, потому что Бог есть огонь поедающий. Там, где есть огонь, там мы встречаемся с третьей личностью Божества, с Богом Отцом. И Иисус уже был в Духе Святом. Дух Святой же не шел на Него, Он уже был крещен Духом Святым, Он уже был крещен водою. Теперь спрашивают, когда же Он был крещен огнем? На Голгофском кресте произошло крещение огнем Сына Божьего. До Голгофской смерти Сын Божий не обладал властью над адом. Вы скажете, не может быть, Он повелевал демонам. Да, Он повелевал демонам, но у Него не было ключей ада и смерти. Он повелевал демонам, но сатана был князем мира. И Иисус сказал, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Он назвал его князем мира, и он признал его княжеский титул на эту землю. Но он пришел с целью, чтобы отнять этот княжеский титул. И пророк Исаия сказал, что ему будет дано имя князь мира. Он наречен будет этим именем. Когда же он будет им наречен? Когда он примет коронацию, крещение огнем, когда он погрузится в Бога Отца и примет от Отца власть, которую он возьмет. На острове Патмос он сказал, я имею ключи ада и смерти. Когда он был на кресте, в это время он получил ключи ада и смерти. Он прямо сказал о кресте, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Теперь у него осталось князь, в кавычках, титул его в кавычках, он теперь не является законным юридическим князем этого мира и этой земли, потому что Иисус законно, юридически отвоевал княжеский титул на Голгофе. И я хочу, чтобы все христиане об этом знали. Когда вы будете конкретно об этом знать, демоны не будут устрашать вас. Вы служители всемогущего Бога, и вашим Господом является Иисус, князь мира, царь царей и Господь господствующих. Он получил этот княжеский титул по ним и корону эту, и ключи на Голгофском кресте. Там произошла его коронация, в жертве всесожжения. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы будете получать, это не будет в страданиях. Страдание – это совершенно другая часть, это жертва за грех. Страдание – это когда вы разделяетесь с вашим ветхим человеком, когда ваше ветхое начало бастует, требует, заявляет, претендует. И когда вы не даете ему, когда вы отвергаете свое ветхое начало, здесь будут великие страдания, потому что ветхое начало будет претендовать на достоинство, на честь, на власть, на все. И притом это будет законное. Но это не есть коронация. Практически, когда происходит коронация, в это время происходит великое счастье. Когда Соломон проходил коронацию, это был его счастливый день. И Слово Божие говорит, посмотрите на царя Соломона в венце, когда он был коронован на свой престол. Он в это время уже не боялся, страхи все были позади. У него был страх до коронации. Адония воцарился, и он знал, что ему смерть. Его старший брат пришел к власти другим путем. Военачальник его отца, царя Давида, стал на сторону, и многие стали на сторону Адонии. И он знал, что любой царь, приходящий к власти, уничтожит всех претендентов, кто бы они ни были. Кто бы ни были, если претендент, брат будет убит. Это была закономерность древнего мира. И он знал, потому что Соломон претендовал на царство не сам, но отец его по откровению сказал, он будет царем. Вы знаете, что об этом знал пророк Нафан, об этом знала Версавия, об этом знал весь двор. Все братья знали, что Бог хочет воцарить Соломона, но не видят, что Бог его не воцаряет. Через Давида. Давид должен был сделать. Давид медлил с этим. И Адония решил, раз отец медлит, значит, я, старший сын, должен быть царем. И он воцарился, тем более отец не обращал внимания на это. И тогда только Бог вмешался. И тогда только Бог заговорил и вмешался, и тогда царь позвал к себе сына своего Соломона, трепещущего, который готов был умереть. Я знаю, что с ним происходило. Я переживал эти минуты. Когда вы имеете откровение от Бога о хорошем, а вас постигает обратное. И вы говорите, Боже мой, а где эти все благословения? И приходит смерть. И вы соглашаетесь и говорите, да будет воля твоя, я не знаю, что происходит. Но только ты обещал мне одно, а меня постигает другое. Ты обещал мне день, а пришла ночь. Ты обещал благословение, а пришли проклятия. Но в этот момент, когда он думал, что вот-вот сейчас придут от Адонии с обнаженным мечом войско, у него не было в повиновении, он не мог призвать армию. Армия была на стороне старшего брата. Военачальник там, и он прекрасно понимал, он не может сейчас привлечь кого-то и сказать, пойдите и убейте там Адонию. Там был Иав, военачальник царский, который произвел великие поражения в стане врага и который был в великой славе у всего Израиля, сильный и крепкий муж. Он был прославлен и овеян славою. И Соломон знал, бесполезно, все закончено. Если Бог что-то не сделает, он полностью должен был предать себя в руки Бога. И в это время приходит священник. Приходят люди мужественные, сильные, непосредственно прямо от царя, телохранители самого царя, стражи самого Давида. Иав не являлся стражем головы Давида. У него были другие телохранители, более славные, более преданные и более сильные. Они приходят к Соломону и поклоняются ему, и говорят, да живет царь Соломон. Господин наш царь Давид приказал помазать тебя в цари и посадить тебя на престоле его. Адония воцарился, но не на престоле, где-то там. И в это время они повели Соломона и погрузили его в воды Гиона, крестили его и вылили из рога елей помазание. Это было крещение огнем для него. Коронация. И написано, земля расседалась от криков, потому что весь народ кричал. Дух Божий посетил и объял всего Израиля. Весть о воцарении Соломона разлетелась по всему Израилю и заглушила крики «Да живет царь Адония!» И услышали те крики. Отчего это шум в Израиле? Что произошло? Почему там крик такой? Это что, война началась или что? Быстро послали посланцев. Приходят и говорят, нет, это не война. Да это господин твой, отец, царь Давид, воцарил брата твоего Соломона. И сейчас он уже сидит на престоле отца своего. Когда эти люди услышали, которые признали Адонию царем, что Давид воцарил Соломона, что его крестили в Гионе, погрузили в воды Гиона, и что он умер, как обыкновенный человек в этих водах, и восстал как царь, и что елей помазания власти, полномочия, посвящения возлить на него, и что он сидит на престоле, и что царь Давид там, они все пришли в ужас и быстро оставили его одного. И сам этот царь, самозванец, задрожал. Он побежал к жертвеннику и схватился за рога, надеясь, что здесь его, быть может, пощадят. Конечно, он сказал, я пощажу, но только с одним условием. Если ты будешь жить мирно и тихо, я пощажу тебя. Соломон пощадил. Я хочу показать сегодня, что это не было страшно. Крещение огнем, несмотря что у Сына Божьего происходило на Голгофе, но оно не было страшно, оно не болезненно, оно не страшно. Это крещение является смертью, но оно является смертью, когда вы просто блаженно засыпаете в объятиях любимой или любимого. Вот такой смертью, вот таким крещением. Это не является, повторяю, той стороной смерти жертвоприношения благоухания приятное. И все, кто не понимает этого значения, не сознает, тот еще не знает Господа, что значит раствориться в Нем, в Боге. Мы не можем полностью быть счастливы, пока не переживем крещение огнем. Крещение огнем не дается вместе с крещением Духа Святого, как полагают некоторые проповедники. Вы будете крещены Духом Святым и огнем сразу вместе. Такого не бывает. Это невозможно. Для того, чтобы быть крещенным огнем, нужно принять его. Принять верою точно так, как вы приняли крещение Духом Святым. Здесь нужна вера, здесь не нужно заслуживать. Соломону не нужно было заслужить это царство. Нужно было откровение. Вы должны иметь определенное откровение на крещение водою, Духом Святым и огнем. Некоторые из вас имеют это откровение и приняли. Некоторые все еще не могут принять, но хотят, и я верю, вы примете Дух Святой. Или же дар Духа Святого. Это разные вещи, но я сегодня не буду их объяснять и останавливаться на них, потому что нашей темой сегодня служит жертва всесожжения крупного скота, притом мужского пола. И вы знаете, мужского пола – это телец. Символ этой жертвы – сила, мы уже говорили. Телец на знамени Северной армии Израиля. Северная сторона жертвенника, где постоянно заколалась жертва. Здесь мы видим в Иисусе Христе личность, которая приносит себя Богу. Ее приводят и привязывают за рога к жертвеннику. И я буду говорить еще об одной стороне, оставляя то, что потребность смерти не обусловлена грехом. Если бы не было греха, повторяю, смерть все равно бы была. И слово «смерть» все равно присутствовало, но только оно не было бы страшным, оно не было бы проклятым, оно было бы благодетельным, оно было бы благословенным и счастливым. И слово «смерть» в Слове Божьем называется «сон». «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». «Блаженны умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они утешатся от трудов своих». Я видел умирающих в Господе. Я наблюдал за ними, как они умирали в Господе, как лица их внезапно озарялись блаженной святой улыбкой. И они говорили «благодарю, Иисус». Или же на иных языках прославляли Его, или же уходили. Они умирали в Господе. Никакого страха. Когда человек согрешил, и тело отдается во изнемождение сатаны, он не умирает в Господе. Он умирает в грехе своем. И Бог судится в теле с ним за грех. И такой святой начинает ужасаться. Он видит демонов, он кричит, он плачет, он тоскует, он говорит, я не уверен, спасен ли я. Но Бог, судя его в теле, спасает его дух. Чтобы спасти дух человека, я сейчас не говорю, мы будем говорить о жертве за грех. Это не для всех, это исключение из правила, когда Бог спасает человека, как головню из огня. Головня из огня – это тело, отданное во изнемождение дьявола. Но благодарность Богу. Один человек в болезни может умирать, и болезнь от дьявола. Но один умирает, и он в руках сатаны, а другой умирает, и он в руках Божьих. Несмотря на одну и ту же болезнь, на один и тот же рак, один погружается в этот сон и говорит «благодарю, Иисус». У него полная уверенность, у него жажда увидеть Иисуса. Я помню одну сестру, она была жена нашего пастора, она умирала. Претендент будущий сказал «ты умираешь от того, чем грешила». То есть он говорит «ты умираешь за грех». Так он понимал. Многие тоже так понимали. Но я видел ее, когда я к ней приходил, она меня все время просила, спой мне, ты мне ближе, словно берег морю. Стихотворение Веры Кушнир. Она там очень не просто удачно, я считаю, по откровению показала, что близость Бога к человеку может быть ближе, чем песок к прибою. И когда начинал петь, она начинала молиться на языках. Плакала в счастье и говорила, «Иисус, как я тебя люблю!» До этого я не видел такой страсти к Иисусу у людей. Я видел, они говорили, мы любим Господа, мы любим то, но когда подходила смерть, они дрожали. Они хотели, чтобы молились об их исцелении и чтобы они не умерли. Эта женщина говорила тем, которые молились, чтобы они не умерли. Она говорит, не молитесь, я хочу к Господу. Я так хочу быть с Ним. Но они продолжали усиленно молиться, а она спокойно на них смотрела. И, разумеется, она пошла к Господу, она была приготовлена, повторяю, это не только одна она, я видел других спокойно умирающих в Господе. Хотя они умирали от болезни, болезнь была мучительной. Но помимо мучительной болезни в теле, они прославляли своего Бога, и в это время они радовались. Эти же люди, которых тело отдано во изнемождение сатаны, которые не пережили крещение огнем, они по-другому умирают. Они умирают совершенно по-другому. У них нет страстного желания скорее встретиться с Иисусом. У них есть просто обреченность, что никуда не денешься, подошла смерть, и я должен умереть. Они дают завещание или еще что-то. У них есть безвыходность. У них есть некоторые вещи, непонятные для них. Но для таких людей, которые переживут крещение огнем, все понятно. Я помню слова проповедника Муди. Он знал, что он умрет. В определенный день умрет, и он сказал своей дочери, «Этот день наступил. Сегодня я умру». Она стала плакать, он говорит, только не это. Это день моей коронации. Я всю жизнь ждал этого дня. Согласно этих слов, знаменитый проповедник Муди был крещен огнем в день своей смерти. Есть люди, которые крещены раньше. Апостол Павел был крещен огнем раньше. Муди был крещен в день смерти. Я знаю людей, которые были крещены Духом Святым в день своей смерти, которые говорили, Господи, все-таки крести меня Духом Святым. Появлялась такая тоска. Дай мне не уйти с этой земли, но крести меня Духом Святым. И в последний момент Бог крестил их Духом Святым и отделил их ветхое начало от нового. Крещение Духом Святым отделяет ветхого человека от нового, если мы участвуем там, если мы просвещены. У одних это происходит в момент, другие же, получив крещение Духом Святым, открытую дверь для разделения ветхого начала с новым началом, так никогда и не воспользовались этой открытой дверью широкой, божественной дверью, которая называется узкой дверью, потому что им преподали одну знаменитую сатанинскую ложь. Вы будете духовными, когда получите крещение Духом Святым. Какими вы были, такими вы и останетесь, когда получите крещение Духом Святым. Какой грех тиранил вас, такой и будет продолжать тиранить. Крещение Духом Святым открывает возможности для победы над грехом в теле, для победы над ветхим человеком, для победы над тем, что передано нам от наших отцов. Бог нас освобождает от суетной жизни путем крещений, путем креста. Крест действует в крещениях. И поэтому жертва всесожжения – это благоухание приятное, это жертва добровольная, желанная, куда стремится человек. И поэтому это смерть. Закон посева и жатвы у Бога всегда был. Это не значит, что у Бога до грехопадения не существовало закона такого. В Боге этот закон был, сам Бог является этим законом. Закон посева и жатвы не действует только как преступление и наказание. Закон посева и жатвы действует как победа и награда. Мы всегда рассматриваем закон посева и жатвы, возмездие за грех, смерть. Что посеет человек, то и пожнет. Но апостол Павел говорит нам о законе посева и жатвы положительного порядка. Он говорит, не судите никто никак, доколе не придет свет, день, и не осветит все скрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала. Он не говорит, будет наказание или позор. Он говорит, будет похвала. Тогда все твои скрытые стремления, которые были изуродованы дьяволом, ты хотел доброго, а их выдали злом. Ты делал добро, а его облили грязью. У тебя было доброе намерение, добрая мотивация, а тебе сказали, что у тебя намерение было корыстным, и что ты стремился к этой цели умышленно, что это был запрограммированный твой грех. Вот в этот день Бог все откроет, и ты получишь блестящую награду. и эти поношения вдруг сменятся обратной стороной медали и засверкают на твоих раменах. Ты получишь достоинство в этот момент от Бога. Многие люди хотят здесь получить расплату и пытаются доказать свою невиновность, свою непричастность. Не нужно этого делать. Представьте себя Богу, как представлял Иисус, в жертве всесожжения. Я сегодня, говоря об этой жертве, задерживаюсь на ней намеренно, чтобы Дух Святой мог возбудить в наших сердцах страстное желание в стремлении к Нему, к святости божественной, заразиться этой святостью и заплатить любую соответствующую цену, чтобы из этого не вытекало и чем бы она ни оплачивалась. Ничто не может быть весьма дорогим и ценным для того, чтобы приобрести это откровение, чтобы вызвать на себя огонь Божий, который будет как жертва благоприятная. Поэтому здесь Иисус в этой жертве и лицо этой жертвы не было обезображено. Там, где будет обезображено, там будет грех. И там он будет кричать: «Отче мой, почему ты меня оставил?» Это вот в этой стороне он будет говорить, в этой стороне он этого не говорит. В этой стороне он говорит: «Вот иду исполнить волю твою, Боже. Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело приготовил мне». Бог хотел, чтобы Иисус посвятил ему свое тело. В первую очередь не за грех и не за этот мир, а просто для него, для Отца. И ни один из херувимов не понимает этой тайны. И ни один из людей не понимает этой тайны. И я, говоря вам ее, не понимаю ее. Я понимаю только какую-то часть. Ее понимает только Бог до конца и Сын. Если бы я понимал ее, тогда сыны Аарона, священника, имели бы часть от этой жертвы. Я понимаю только то, и вы можете понимать только то, что будет дано от этой жертвы. Другие жертвы, которые мы будем с вами рассматривать, там будет дано правое плечо. Вы там будете понимать, но в этой жертве никто ничего не понимает. Жертва всесожжения, и все-таки это Иисус, глава. И Бог хочет, чтобы не только глава обладала этим, но и тело. Дело в том, что не существует различных степеней оправдания и усыновление. Самое маленькое дитё во Христе Иисусе, точно такой же, как и человек святой, победитель, у которого есть богатый духовный опыт, он имеет точно такое же оправдание, как и этот самый малый. И наше оправдание настолько абсолютное и совершенное, что оно не станет лучшим, большим и абсолютным завтра, или же послезавтра, или же в самой вечности. Оно точное, абсолютное с самого начала. И поэтому я не об оправдании сейчас говорю, я говорю о посвящении себя Богу. И чтобы посвятить себя Богу, Иисус шел, и все, что мешало ему, только одно. Дьявол и мир, которые становились на пути и не хотели. Он любил, и только потому эта жертва приобщена сюда, и потому жертва за грех, как одна из сторон, могла здесь присутствовать. Сама по себе жертва за грех никогда бы не была здесь, и Бог ничего общего с грехом никогда не имел и никогда не будет иметь. И это не добровольное, это возмездие, это приказ. Возмездие за грех – смерть. А вот жертва всесожжения – это добровольная жертва. Это добровольная смерть, это желание крещения. И, разумеется, некоторые люди говорят, для того, чтобы быть крещенным, надо обязательно все хорошо понимать. Нет. Быть может, не столько понимать разумом, сколько понять духом. Вы знаете, есть вещи, которые мы понимаем духом, никак не можем объяснить. Мы в себе веруем, но не можем объяснить другим. И вообще все, что мы имеем в себе, очень сложно объяснить. Несмотря на то, что у нас богатый словарный запас, нам трудно объяснить колорит нашего настроения и наших чувств. Если бы мы правильно объясняли, нас бы правильно понимали. Но как часто мы не поняты. Мы объясняем, а нас понимают неправильно. И только потому, что у нас не хватает того словарного запаса, потому что мы вечные создания, а объясняем-то мы временной терминологией. Иногда мы хотим объяснить то, что произошло между нами и Богом, между друг другом, а это вечные вещи, которые должны объясняться по-другому. Мы должны скорее хватать верою, нежели досконально все понять. Это практически невозможно. Я знаю людей, которые не знали, что такое Дух Святой. Но в момент принятия Иисуса Христа своим личным спасителем были крещены Духом Святым. Таким был Корнилий. Он ничего не слышал о Духе Святом. И когда Петр пришел в его дом, он не стал проповедовать ему о Духе Святом, он стал проповедовать ему об Иисусе. И когда он проповедовал об Иисусе, Дух Святой сошел, и они заговорили все на иных языках. Теперь я верю, что, быть может, люди никогда не слышали о крещении огнем, будут крещены, а те, которые слышали, разложили все по полочкам, оно пройдет мимо их. Потому что крещение огнем будет дано тем людям, которые страстно захотят то, чего захотел Иисус, просто исполнить волю Божию. А воля может исполняться только добровольно. Это не обязанность. Бог говорит, ты можешь это делать и можешь не делать. Это не грех. Исполнить волю Божию – это не значит оставить грех. Нет, дело не о грехе. Речь не идет о грехе, когда идет исполнение добровольной жертвы, исполнение воли Божией и этого умирания. Не будите возлюбленной, доколе ей угодно. Видите, Бог не осуждает сон возлюбленной, наоборот, говорит, не будите. Она заснула в его объятиях. Не будите ее. Пусть она насладится моим общением. Если возлюбленная спит, пусть спит. Пусть будет ее сон тих. Дайте ей возможность и время, пусть она спит. Бог взращивает свою возлюбленную в этом сне. И поэтому пророк Давид определенно это понял и метко выразил это место или эту мысль такими словами. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Видите, знание, откровение приходит в ночи. Именно вот в этом контакте, близком, интимном контакте с Богом, которым пользуется Бог, Бог пользуется словом «интим», словом познания между Богом и человеком, между сыном и собою. «Познайте меня, что я Бог». Познал Адам Еву, Авраам познал Сару, Исаак познал Ревеку, она зачала и родила. Никто из нас не может принести плод Богу, не соприкоснувшись с Ним в этом святом божественном интиме. Только тогда у человека появляется желание, ненависть ко греху и жажда чистой любви. Только тогда появляется «ни за что не изменю, ни за что не посмотрю на другую, потому что у меня есть она прекрасная, самая лучшая моя». Точно так Бог смотрит, точно так человек, точно таким был Иисус. Не думайте, что Иисус смотрел на церковь и был ей увлечен настолько, что не видел Отца. Нет, нет. В первую очередь Отец для Него был все во всем, и через Отца Он только нас спас. Это была любовь Божия, ибо так возлюбил Бог мир, это Бог нас возлюбил, а Сын уже, любя Бога, любил и нас. Именно сильная любовь к Богу толкнула Сына полюбить и нас таких, какие мы есть. Но Он отдавал Себя в первую очередь в жертву всесожжения. И это не было страшно, это было желанным. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли, существует другой вид смерти, желанный вид, не страшный, а благодетельственный, возвышенный, облагороженный Духом Святым и обжигающим пламени. Тот, кто ходит неповинно, у кого руки чисты, кто не клялся душою своей напрасно, не божился ложно, этот человек сможет жить в этом всепожирающем пламени. Он может раствориться в нем. И не просто эти слова оставлены здесь. У Бога есть жажда. Он сегодня ищет людей. Он сказал самарянке у колодца, Отец ищет поклонников. Поклонник – это доброй воли. Отец ищет поклонников. Мы настолько привязаны к земному, временному, материальному, что мы обращаемся к Богу и говорим, где твой авторитет, где твое могущество и где твоя победа. Потому что мы не видим ее в материальной жизни. Но Бог хочет, чтобы мы увидели в духовной жизни и представили материально развиваться так, как оно развивается. Как только мы это сделаем, Бог займется нашими материальными устройствами. Но мы стоим на этом и говорим, конечно же, мы ищем Царство Божие, мы этого хотим. Но на самом деле, если бы мы этого хотели, то какие-то стрессы временного порядка нас бы не убивали. Если они еще убивают, мы еще не поняли, и что такое воля Божия и как ее исполнять. Она может исполняться только и только добровольно. Теперь я буду двигаться дальше. Здесь говорится, когда эта жертва – телец, сила, мощь, отдаваемая Богу. Иисус – телец на знамени Северной Израильской армии. И еще раз хочу сказать всем тем, которые будут слушать нас по кассетам. Я, конечно, вам не скажу сейчас, давайте замычим во имя Иисуса Христа. Или заблеем, как бараны, или же заклокочем, как орлы. Я это говорю по отношению тех, которые ревут, как львы, потому что Иисус – лев. Здесь мы встречаемся с Иисусом не как львом, а с Иисусом как тельцом. Иисус – телец, и поэтому будем благоразумны. И здесь сила тельца, сила этого быка мужского пола, крупнорогатый скот, который приносился в жертву мужского пола, чистый, он был совершенный, эта жертва была совершенная. Аарон вылил тельца, он думал, что
Бог есть бык, телец. Он глубоко ошибся. Бог показал себя и в человеке, и в животных. Бог все еще себя показывает и в деревьях, не только. Мы говорим, Бог открывается через человека. Бог не только через человека открывается. Он говорит, посмотрите на высоту небес. Он тогда говорит, зачем посмотреть, чтобы там открылся нам Бог. Наполеон сказал офицерам высшего состава, которые говорили, о, мы не уверены, если этот Бог, это все-таки отсталый, то есть передовая элита французского общества, масонская элита, разводящая атеизм, уже была тогда. Но Наполеон, несмотря на то, что был диктатором, он говорит, господа, посмотрите на небо. И указал им на небо. Вы говорите, его нет, а это что? Они посмотрели, наступило глубокое молчание. Бог открывается через планеты, через светило, через землю, через деревья, через букашек, через листочек, через дождь, гром и молнию, не только через человека. И Бог отражается в животных. Он показывал силу свою на животных. На знамении израильских четырех армий был не только лев, телец и орел, но там был и человек. Видите, все эти четыре, и везде Бог показывал себя. Но, несмотря на совершенную жертву, эта совершенная жертва ничего бы мне не дала, если бы не было одной очень важной детали и важного служения, которое было здесь предписано. Четвертый стих этой главы. Учение о возложении рук. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Видите, несмотря на то, что здесь нет упоминания о грехах, и мы слышим здесь о грехе только потому, что жертва всесожжения – это одна сторона жертвы Иисуса. Есть еще и другие стороны, потому здесь есть напоминание о грехе. Но, в общем-то, в самой стороне этой греха не существует. Но здесь говорится о тождестве. Что такое учение о возложении рук? Это тождество. Представляете, если бы приносивший жертву привел ее, она была бы без порока. Жертва бы от этого ничего не потеряла. Вы могли ее принести в жертву, и Бог бы принял ее. Бог может принять жертву, которая была, если это Иисус, и без возложения рук на нее. Она не потеряет в этом ничего, жертва. Потеряет тот, кто приносит ее. Видите ли, тот, кто приносит, он отождествляется с этой жертвой. И жертву всесожжения можно было приносить только святому человеку, безгрешному. Ни один грешник не имел права приносить жертву всесожжения. Она приносилась только тогда, когда полностью с грехами покончено. Вначале приносилась жертва за грех, жертва повинности, и потом только следовала жертва всесожжения, когда вы были очищены, святыми и без греха. Поэтому жертва ничего бы не понесла, понес приносивший. Когда я говорю каждое воскресенье, когда мы жертвуем Богу, когда мы ложим наши руки на эти жертвы, вы знаете, мы отождествляемся с этим. Мы отдаем Богу не только нашу жертву, мы отдаем наши сердца и самих себя в этих десятинах и приношениях. Потому что с жертвой отождествлялся приносивший его и возложит руки на голову жертвы. И твоя природа переходит на его, а природа этого мощного тельца, сила этого тельца переходит на тебя. Только за счет этого действия рукоположения, когда вы возлагаете руки, возложение рук. Это не есть рукоположение на священство. Это возложение рук, которое принадлежит всем святым, без исключения, я хотел бы, чтобы оно проповедовалось. Оно называется учением завета. Это обрезание. Когда вы отождествляетесь жертвой, не забудьте, что жертва сейчас будет сожжена. Следовательно, и вы будете сожжены. Вы, отождествляясь с ней, говорите, я согласен разделить судьбу этой жертвы. Я согласен пойти за этой жертвой и следовать за нею, куда бы она ни пошла. Она идет сейчас на медный жертвенник, я с ней. Бог рассматривает нас после возложения рук на эту жертву вместе с этой жертвой. Когда у нас это происходит? Это происходит в крещении. Практически, когда нас крестят, в это время крестят Иисуса. Мы возлагаем на Него руки и потому погружаемся с Ним. Мы не можем быть крещенные без Него. Все, что происходит с нами, происходит в Иисусе уже. Мы родились, и крещение водою – это как раз есть учение возложения рук, завет с Богом. Происходит обрезание, и тогда вы становитесь своим Богу. Вы скажете, до этого я был не Его, до этого вы родились в семью Божию, но вы не приняли этого завета еще. У вас нет завета. Младенец мужского пола, родившийся только на восьмой день, обрезывался. Но, несмотря на это, его не лишали пищи и питья. Ему давали есть, и он ел грудное молоко матери своей. Пока не приходил восьмой день, и нож не проходил, нож смерти, и Бог заключал с ним завет. Но он уже был святой и от святых. Но он должен был это сделать. Иисус должен был это сделать. И поэтому я знаю, что это привилегия, и я хотел бы, чтобы те, которые приняли Иисуса Христа своим личным спасителем, не оттягивали, но стремились, чтобы это было желанным актом, чтобы они захотели во что бы то ни стало скорее заключить завет с Господом. Бог на моей стороне. Учение возложения рук. Только тогда вы отождествляетесь с Христом. Здесь вы говорите: «Иисус, я согласен идти с тобою в эту холодную могилу, в эту смерть». Но запомните, в жертве всесожжения эта смерть приятная и прекрасная. Мы будем конкретно говорить о другом роде жертвы, где будет плохо и неуютно и некомфортабельно для нас. Но здесь все комфортабельно, здесь все хорошо. Здесь ни одного диссонанса нет в этой жертве. Учение о возложении рук. И здесь говорит: «Снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Она приводится в присутствие Божие и рассекается на части. Бог хочет видеть все части отдельно. И неудивительно ли, что здесь говорится: «Внутренности и ноги ее вымоет водою». А почему не голову и почему не все тело? Вы помните, этот вопрос задал Петр. Он говорит: «Господи, а почему не всего меня, и руки, и голову, и всего? Почему только ноги?» Обратите внимание, здесь секрет раскрытия. Почему только ноги? Здесь не только ноги омывались, и внутренности омывались. Жертвы всесожжения. Иисус сказал: «Потому что, а мы тому нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все». Следовательно, омовение их внутренности уже произошло. Почему же Иисус не сделал омовение их ног точно таким путем, которым сделал омовение их внутренности? Разумеется, это образец для того, чтобы показать нам, каким образом Бог омывал. Вода всегда была символом. Она не могла омыть буквальные грехи апостола Петра или других апостолов. Нечистота является грехом. Но наши ноги, повторяю, могут пачкаться только в одном грехе по отношению друг к другу. Это не есть омовение по отношению Бога. С Богом все чисто, с Богом все налажено. Но он говорит: «Омывайте друг другу». Что это значит? Я всякий раз говорю на хлебопреломлении, что это значит. Это значит то, когда ты придешь молиться и принесешь жертву твою, вспомни, что брат твой имеет против тебя законно. Есть, когда он незаконно имеет, он имеет и пусть себе имеет. Прекрасно. Он соблазняется, пусть себе соблазняется. С Христа тоже соблазнялись. Но если он законно соблазняется и законно имеет, и ты оскорбил его против Евангелия, в таком случае пойди и примирись с братом твоим. То есть пойди, пусть он тебе ноги умоет. Иисус говорит: «Ты приходишь ко мне, а я не могу тебя принять. Между мной и тобой все нормально, но ненормально вот с тем. Пойди, мой ноги твои. Пойди, примирись, а потом приходи и принеси жертву твою». Вот что говорит омовение ног. Вот что здесь говорится: омовение внутренности и ног. Иисус сказал: «У вас уже внутренность омыта, но ноги нужно омыть». И им действительно нужно было показать, чтобы они умывали ноги друг другу, потому что если бы они этого не делали, то Петр никогда бы не простил Павла, а Павел никогда бы не простил Петра. Он никогда бы не простил ему: «Святой человек, зажжен ревностью, как ты, будучи главой апостолов, дал повод врагу поносить святость Божию и стал лицемерить и прочих еще увел». Он никогда бы ему этого не мог простить. И Петр никогда бы не простил Павлу то, что он сделал для церкви. Никогда. Но здесь они прощали взаимно друг друга, потому что они понимали: мы обязаны прощать. Прощать друг друга. Внутренности и ноги омоют водою. Здесь говорится, что Дух Святой настолько принимал чистое и совершенное, все должно быть омыто, везде должен присутствовать Дух Святой. Вот здесь с водою мы встречаемся с Духом Святым. Огонь – это Бог. Жертва – это Сын. Вода – это Дух Святой. Мы встречаемся с тремя личностями Божества. Вода берет свое, омывает. У Духа Святого такая задача – омывать. И эта вода не только омывает. Мы знаем, что вода еще удовлетворяет жажду. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Огонь не только пожирает благоприятное, огонь пожирает и неблагоприятное. Огонь выжигает все подряд. Но одно выжигает, и от этого ты не терпишь, а другой терпит от этого. Поэтому здесь мы встречаемся с тем, что это благоухание приятное было настолько совершенным, что там была вода. Если бы не было этой воды, этого благоухания не присутствовало. Если не будет Духа Святого, все наши потуги к праведности и дела, не инспирированные им, не одухотворенные, не подчиненные ему, не будут приняты Богом, но не принимаются, потому что Бог на нашей стороне. И я перейду к следующей жертве. Всесожжение. Это тоже жертва всесожжения, но только из мелкого скота. Стих 10. Я буду говорить о ней меньше, потому что она несет те же функции, которые несла и жертва из крупного скота. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. И заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание приятное Господу. Все повторилось точно так же, как и с жертвой крупного скота. Но здесь уже овца. Овца свидетельствует не силу Господа Иисуса, а его кротость и смирение. Пророк Исаия говорит, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен был, так он не отверзает уст своих. В одной жертве всесожжения одна сторона, даже жертву всесожжения невозможно привести для нас вот в этих временных образах только одним тельцом. Понадобилось еще и овца, потому что телец не может быть символом безгласности и смирения. Быка не просто приносить в жертву, это сила и мощь, но ее приводят. Но овца бежит сама. Достаточно ей чуть-чуть сзади поддать, и она уже идет. Вообще-то овца даже идет за тобою, она может идти за вами. Я видел, как овцы и быки идут на мясокомбинат. Овцы просто сами идут. Быков же надо туда загонять. Они чувствуют смерть, они упираются, они не хотят идти. Они чувствуют кровь, и они чувствуют, что они будут умирать. И в это время нужно быть очень осторожным, чтобы загонять туда, и поэтому пользуются током, чтобы загонять. То есть такой кнут, то есть там есть ток, и когда касается этот бык, тогда от этого тока, то есть небольшой силы бежит. Для овцы это не надо. Овец просто гонят, они сами идут, сами заходят в смертную камеру, где их будут убивать, они все это делают сами. И притом сознательно понимая, они в это время грустят, они в это время плачут. Вообще весь скот плачет, кроме свиней, на мясокомбинате. Я не видел, чтобы свиньи плакали, еще обращал внимание и не мог даже. Вот смотрел на мясники, мне говорят, что ты робеешь, что, ничего здесь страшного нет. Я говорю, ну они плачут. Ну и что, что плачут? Но свиньи никогда не плакали. А остальной скот, лошади, коровы, овцы, они прямо плакали. Вот текут слезы, когда ведут их на мясокомбинат. Так и здесь. Овцы, здесь Иисус представляет овцу чистую. С одной стороны, это кротость и смирение мелкого скота. Все происходит точно так же. Она не отверзает уст своих. И здесь не только сила наша, но здесь я хочу увидеть, все это из скинии собрания происходит, и мы даем Господу слово, что мы будем делать так же, как делал Он. Это нелегко чувствовать в себе силу, а вести себя как овца. Иисус чувствовал в себе силу тельца, а вел себя как овца, идущая на заклание. Это нелегко для вас, когда вы будете чувствовать силу Божию на себе и можете сделать великое, и когда вы в это время смиряете и подчиняете себя невежеству. Я знаю, очень много святых Божьих подчинили себя невежеству слепых вождей. Это нелегко, но они себя подчинили и правильно сделали. Существует только один выход. Либо, если вы прозрели, оставить этих слепцов, если вы остаетесь там, вы должны быть в подчинении. Вы не должны бунтовать против этих слепцов. Вы понимаете, что это не так, вы делаете по вере, вас совесть не осуждает. Но вы не должны бунтовать, и вы должны быть послушными. Раз вы находитесь там, вы должны искать, и должен ли я делать то, что говорит слепой человек? Да, если он говорит, когда ты идешь, вот здесь ты должен потрогать, а иначе там нельзя пройти, потому что он не знает иначе. Потрогайте. Разве только что грех, тогда не делайте. Потому что слепой иногда может спутать чистое с нечистым. Он слепой, и для него это простительно. Он из своей ямы видит только кусочек голубого неба и радуется, говорит, братья и сестры, великое благословение сегодня мы испытали. Он не видит высоких, то есть гор, горизонтов, он видит кусочек, клочок неба. Вы скажете, как он слепой, но видит. Слепые тоже видят. Здесь мы говорим о слепцах, которые не совершенно ничего не видят. Слово Божие просто называет их слепцами, которые идут путем своего естественного разума, которые отрицают Дух Святой, которые говорят, мы крещены Духом Святым, поэтому мы духовные. Человек, который обращается к пророчеству для того, чтобы получить какой-то свет, я имею в виду не рядовых членов церкви, а вождей, это слепец. Не ходите вслед за такими вождями. Если ваш пастор для того, чтобы определить и узнать волю Божию, бегает по пророкам, ваш пастор слепец. Если вы тоже так делаете, то хорошо, пусть он вас спасет. Если вы пойдете к зрячему пастору, вы не будете послушны ему. Потому что он будет вам давать директивы совершенно другие. Он скажет вам, оставьте их, они слепые вожди. Существуют определенные вещи, которые мы можем вопрошать и которые не можем вопрошать. Определенные вещи, которые Бог может говорить и которые никогда не будет говорить. Бог никогда не будет скрывать грехи народа своего таким путем, которым они вскрываются у слепцов. Там спрятано то-то, у тебя грех такой-то. Дух Святой не работает, так среди слепцов можно работать. Там, где есть свет, не нужно этого. Когда Слово Божие проповедуется, Дух Святой в это время говорит прямо к сердцу человека и говорит, тебе нужно оставить этот грех. Тебе нужно сделать конец, тебе нужно распрощаться с этим грехом. Это работа Духа Святого, мысль идет, и Дух Святой осуждает мысли. Это структура зрячих церквей. И никак не может быть демократическая церковь зрячая, никогда. Там могут быть личности зрячие, но никогда она не будет зрячей сама по себе. И вождь, если он вдруг прозрел и начинает не платить соответствующую цену и боится своей пасти сказать правду в глаза, боится своему совету сказать во имя Иисуса Христа молчать. Я получил от Бога откровение, будет то, что я получил, и ваши руки больше мне не нужны. Если он этого не может сказать, он боится. Некоторые пастора говорят, о, если я так скажу, они меня выбросят. Пусть выбросят. Умри. Я с удовольствием хотел бы так умереть. Пусть я умру. Если я умру такой смертью, это смерть праведника, благословенная смерть. Не думайте, что Бог вас оставит. Бог никогда не оставит своего помазанника, который вдруг узнал, что жизнь будет идти только в теократической структуре, где Бог глава, а не совет глава. Бог не отдает главенство и руководство с советом, братством, союзом. Люди не могут, не соединившись, что-то делать. Бог игнорирует это все. И вы понимаете, пастору-теократу не совсем легко в этом случае. Он зависит только от Бога, у него надежда только на Бога, у него нет надежды на людей. Он в любое время любому из них может сказать вот так, то есть против, пойти любого. Пастор демократической структуры этого не делает, он боится. Он все время заигрывает, у него все время дипломатия, но в церкви не должно быть дипломатии. Дипломатия проклята Богом. Она находится под проклятием. Первая дипломатия, которая произошла, она была под проклятием. Невозможно служить Богу и Мамоне. Невозможно соединить эти две структуры. То, что хорошо в политической структуре, в политической области, очень скверно отзовется здесь. Поэтому сила и скромность и смирение, одновременно идущие, говорят нам о силе Господа и о Его смирении. То есть, говоря, я сделал отклонение, ваше смирение должно быть. Вы обязаны подчиняться властям, обязаны подчиняться наставникам в церкви, вашим пасторам. Либо вы должны найти церковь с теократической структурой. Нет, находитесь в демократической и молитесь за то, чтобы Бог пролил свет вашему пастору, чтобы он принял божественное откровение и перестал ездить и бегать по пророкам, чтобы узнать волю Божию, чтобы он сам стал пророком. Пастор, который не является пророком, не есть пастор пред Богом. Он есть пастор пред людьми, люди его выбрали, но он не есть пастор для Бога. Хотя Бог с него все равно спросит. Но Бог не будет давать ему отчета и откровений. Человека, которого не выбрал Бог, Бог не дает ему своих откровений. Ему приходится бегать и узнавать, и притом зачастую не волю Божию на переезды какие-то, волю Божию на отлучение или прилучение. Это совершенно не нужно. Нужно исходить из Писания и личного откровения пред Богом и брать на себя ответственность пред Богом. Только там начнет действовать настоящая жизнь, и только здесь люди встретятся с настоящими демонами, которые сбросят все маскалаты и начнут воевать с вами. Обязательно начнут. Я закончу эту главу, закончив. Еще одна жертва всесожжения из птиц была. Стих 14 и ниже. «Если же из птиц принесет он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь высидит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника, на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Эти три рода жертв делают жертву всесожжения, всеобъемлющей и полной. Горлица – это голубь, голубица. Она представляет в Слове Божьем Дух Святой, или же представляет чистоту и невинность. С одной стороны, жертва всесожжения представляет и показывает нам, что Дух Святой присутствовал там. Бог никогда бы не принял эту жертву без наличия Духа Святого там. Только помазанный Духом Святым Иисус мог принести себя в жертву Богу. И принося себя в жертву всесожжения, Он приносил себя в Духе Святом. Бог не принял бы его без Духа Святого. Он был помазан им. И Слово Божие говорит, что Он Духом Святым вознес себя на древо. Здесь мы встречаемся не только в воде, но мы встречаемся с горлицей, с голубицей. И притом здесь мы встречаемся не с мужским полом, а с голубицей женского пола. Она приносится, она дополняет вот эту часть и делает жертву всесожжения полной, всеобъемлющей. Для Бога не существует род. Мужской род говорит о том только, что он символизирует правление, власть. Женский пол дополняет эту власть и делает ее полной, всеобъемлющей, сокрушительной. Если там нет женщины при мужчине, значит, у него власть не цельная, не полная, он не может свою власть использовать, потому что женщина дана для того, чтобы сделать одно, и она должна управлять. Слово Божие выделило ей функции управления. Власть остается за Христом, но управляет всем Дух Святой. Власть оставалась за фараоном, но управлял всем Иосиф. И Павел поэтому пишет: «Я хочу, чтобы жены, то есть молодые вдовицы, выходили замуж, рождали детей и управляли домом своим». Он не сказал, чтобы мужья управляли, он сказал, чтобы они управляли. При правильной, поставленной власти мужа, жена сделается управительницей в доме. При неправильно поставленной власти муж попытается соединить в себе две функции, и когда вы соединяете не свою функцию, то вы всегда попадаете в проблему. Вы никогда не сможете исполнить функции, которые у вас нет. Бог не дал мужьям функции управления, Он дал им функции власти. Точно так и женщина, когда пытается проявлять власть, у нее это не получится. Она будет в проблеме. Поэтому мы должны судить по тройственной. Здесь мы увидели тройственную жертву. То есть одна и та же жертва, жертва всесожжения, но три ее вида показали нам суть, абсолют, совершенство. Дух Святой – управитель всего, Он управляющий. Только в Его руках вода сделается вином. Первое чудо Иисуса Христа, и там управляющий символ Духа Святого. И когда принесли к Нему обыкновенную воду, она в Его руках сделалась вином. Он несите, говорит, к управляющему, к управителю пира. Дух Святой послан сегодня от Иисуса Христа, чтобы управлять и созидать тело. И если Дух Святой сегодня не донесет до вас, я не смогу донести. Я должен быть спокоен, находясь здесь. Я не должен переживать, нервничать, как это дойдет до вас. Это не моя проблема. Если я начну переживать и нервничать, я начинаю грешить. Это грех пред Богом, это недоверие пред Богом. Это значит, что я пытаюсь исполнить не мои функции. Мои функции просто передать то, что мне вложил Бог. Остальное я должен положиться на Дух Святой, и поэтому не переживать, поймут меня или не поймут меня. Это проблема Бога, и это Его функции, и это Его задача. Моя задача только передать. И притом неважно, как я буду передавать, в смысле, насколько насколько у меня есть терминология. У меня ее, быть может, много, и вы ничего не поймете, если Дух Святой не вложит. У меня будет очень мало, но вы поймете, потому что Дух Святой откроет ваш разум. И вы начнете понимать, вам начнет открываться суть Божия. И поэтому я после того, когда Дух Святой открыл мне эту тайну, Он меня на опыте провел. Я все время переживал, особенно когда в собрание попадали люди новые, или люди, о которых я откровенно и знал, и они этого не скрывали. Они не приходили с целью назидать, они приходили с целью выловить, поймать, указать на что-то, или дебоширить здесь, бесчинствовать и так далее. Или же они приходили с целью совершенно другой, у кого-то здесь своровать, кого-то увезти отсюда. И, конечно же, когда я понял эту структуру, я совершенно успокоился. Я знаю, что только Дух Святой может донести и открыть. Я не открываю. Я человек, но есть Дух Святой, который открывает Слово. И мы пели вначале, что Бог дает возможности сегодня для человека открыть. Бог открывает дверь разума. Будьте очень осторожны. И если вы не воспользуетесь тем, что Он вам преподал, и вы малодушествуете, то двери снова закроются. Бог – это такая личность, которая не стоит все время со своим откровением и не ходит за вами. Иногда нам говорят, что Бог ходит вот за мной, вот и наконец 40 лет ходил, и наконец я покаялся в 40 лет или в 50. Нет, Бог не ходил все время за тобою. Ангелы Его охраняли тебя, но пришел день и минута и час твоей жизни, когда ты почувствовал в сердце своем, сейчас говорит к тебе Бог. Сейчас открыто твое сердце. И сейчас ты начинаешь понимать, до этого ты не понимал. Есть люди, которые свидетельствуют, до этого я не понимал, но вдруг что-то открылось во мне. Сегодня разговаривал с одним братом по телефону с Германии. Он говорит, что-то открылось во мне. И я понял, что я не напрасно побыл у вас, забрав кассеты. Теперь, говорит, я переслушаю их по второму кругу, он очень много взял. И говорит, они ответили на все мои проблемы. Правда, у нас есть люди, которые любят, которые не любят, которым не понимают, не открыто. Но я теперь понял, что открывает Бог. Просто это милость Божия. Поэтому я не извиняюсь перед людьми, которые не понимают. Потому что это Бог. Почему они не понимают? Это проблема их, не проблема Бога и не моя проблема. Это их проблема. Бог открывает искренним и чистым людям. Вы говорите, я искренне хочу, оставьте ваш грех. Оставьте ваш грех, только тогда разум ваш откроется. Вы скажете, у меня нет греха. Сколько сюда приходило людей, не могли понять, потому что у них сделки с велфером, потому что у них левый бизнес, не отмеченный где-то, они не будут понимать меня. Люди, лжецы и воры поймут скорее Антихриста и поймут ангела света, который пришел как ангел света, но Антихрист, они его хорошо поймут, они пойдут за ним, но они не поймут меня. Потому что всякая ложь не от истины, когда я проповедую о лжи, я не боюсь называть вещи их собственными именами. Что поймут или как поймут или что будут говорить, так написано, так и проповедуем. Поэтому люди, которые не хотят оставить грех, прикрывают, ну ничего страшного нет. Ничего страшного нет, но вы никогда не поймете Бога. Ничего страшного нет, ты приехал с тысячами и становишься на программу. Ты знаешь, это великий грех пред Богом. Если ты приехал сюда с долларами, ты не имеешь права быть на программе. На программе могут быть люди бедные, у которых ничего нет, которые ничего не привезли. Только для них эти программы. И вы после этого можете искать любую церковь. Идите в любую церковь, вы там члены, вы можете развить любую миссию. Это не поможет. Вы не купите Бога за миссию, что вы миссионеры. Вы не купите Бога, если у вас есть ложь, если у вас есть грех, если вы не сделали с грехом полного расчета, не рассчитались и не кричали к Богу, Боже, избавь меня, ненавижу, избавь меня. Только когда придет полное покаяние, тогда приходит свет, Дух Святой открывает только тем, кто хочет расстаться с грехом, кто не прячет грех. Если ты ходишь и прячешь грех, что это не грех, многие вещи уже легализированы, это не грех, это можно, Дух Святой не будет открывать тебе. Или же будет открывать, но потом эти откровения будут иметь предел, и начнется деградация. И вместо того, чтобы собираться со Христом, ты будешь расточать. Поэтому сейчас мы споем еще один псалом. Я ставлю время немного для вопросов и наших нужд. Такая записка. Давид Вилькерсон в своей книге «Приложи трубу к устам твоим» посредством своих откровений утверждает, что Америка будет разрушена в один час в ядерной катастрофе. Страх и какой-то сверхъестественный импульс толкнет врага к нападению, к нанесению первого удара, ибо от севера придут к нему опустошения, говорит Господь, повествует в своей книге Вилькерсон. Брат Аркадий, прошу ответить. Будет ли это так на самом деле? Если да, то когда? Благодарю. Это действительно произойдет на самом деле не только с Америкой, но со всей землей. Земля и все дела на ней сгорят, только нет ядерной катастрофы. Давид Вилькерсон не получил прямое откровение, что это будет в ядерной катастрофе. Но Давид Вилькерсон истолковал, что это будет ядерная катастрофа, и здесь Давид Вилькерсон допустил ошибку. Потому что я знаю, что не так будет. Если Америка погибнет в ядерной катастрофе, тогда она не погибнет по Слову Божьему. По Слову Божьему, Бог должен извести огонь из нее, и этот же огонь должен ее же пожрать. Бог всегда уничтожает грешника его же грехом. Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Я скорее согласен с откровением Бенни Хина. Это откровение, которое вполне основывается на Писании. Только после восхищения церкви, когда произойдет церковь, начнут свершаться великие суды Божии. Поэтому можете быть спокойными, никакой ядерной катастрофы, то есть мировой, как таковой, и на всю страну не произойдет. Будут происходить частичные землетрясения, войны, глады, моры, где-то что-то будет происходить, но в общем-то не уничтожится, потому что здесь существует церковь, как и по всему лицу земли. И церковь в Америке ничем не отличается от церкви в Советском Союзе, бывшем, в Китае или еще в других. Она везде одинаковая, потому что дьявол везде одинаковый, и люди везде одинаковые. Везде есть люди со святой чистой ревностью, и везде есть продажные люди, торговцы Вавилона, которые продают Евангелие, продают свои песни, продают свои проповеди. Вы скажете, у вас тоже продается. Извините, то, что у нас продается, это для церкви, и это труд Божий, за это надо платить. Я этим не пользуюсь. Я имею в виду, когда человек делает ее своим бизнесом, когда это его дело, и он на этом зарабатывает и из скорости это делает. Я не проповедую из скорости, я проповедую на смерти, готов умереть. И готов дать отчет за мои слова и пред Богом, и пред людьми, когда мне Бог скажет, отвечай. Поэтому я верю, что Бог возьмет церковь свою, и Бенни Хин по своему откровению, которое имел от Бога, я верю этому откровению, потому что оно созвучно моему. Вы скажете, только потому, что твоему, а вот у Давида Вилькерсона не созвучно. Оно созвучно со Словом Божиим. Я верю, что Давид Вилькерсон помазанный муж Божий. Но мы вот в откровениях, которые не получаем конкретно, начинаем толковать, допускать толкование и можем сделать ошибку. Кстати, эта ошибка не является доктринальной. Она ничуть не умаляет помазание этого святого мужа. Он также будет и помазан, и увеличен в своем помазании и будет возрастать. Он делает великое дело Божие. Но я здесь хочу сказать одно, что он сказал, когда женщина придет к власти, женщина-президент разрушит государство. Оно прекратит свое существование как государство. Практически к пришествию Иисуса Христа на тысячелетнее царство останутся государства-народы, а не государства из народов. Бог должен прийти, и каждый народ должен побежать к своему народу. Государство должно быть из народа, а не из народов, не из национальностей. Это государство состоит из национальностей, это чудо Божие, это милость Божия для других государств, из которых бежали все узники, пленники, инакомыслящие, диссиденты. Туда, конечно, и воры бежали, и вот и мы здесь очутились. Многие из нас действительно выиграли, многие проиграли. Проиграли не потому, что приехали сюда, проиграли потому, что решили, что это святая земля, что ветхий человек остается в Советском Союзе, а новый перелетает через океан сюда. И поэтому там все осталось. И вдруг здесь ветхий нагнал их и на виселицу привел. И они увидели. И вот теперь они кричат здесь, Вавилон великий, надо выходить. Я помню этих крикунов, они и там кричали Вавилон. То для них Москва Вавилон, теперь для них здесь Вавилон. Убегут в пустыню, и там будут кричать Вавилон. Оставь его вместе с женой, и на жену скажет, что она для него Вавилон. Она на мужа скажет, он для нее Вавилон. Другими словами, Америка сама по себе не может являться Вавилоном. Я буду говорить на эту тему проповедь, и не одну. И говорил уже, и еще буду говорить, потому что у меня много есть говорить на эту тему. Но сегодня я хочу только сказать, что будьте спокойны. Это произойдет после восхищения церкви. Нет ядерного удара, нанесенного с северной стороны, буквально с северной стороны, но от всемогущего Бога, который придет с северной стороны. Я буду говорить об этой тайне, потому что северная сторона, мы рассматриваем вот здесь, север, юг, восток и запад. Но Библия нам открывает духовный север, духовный восток, духовный юг и духовный запад. Она нам открывает скинию, она открывает четыре армии, и она открывает, что каждая армия стояла лицом своим туда, какой армии она называлась. Если эта армия восточная, она стояла лицом к востоку. Если армия западная, она стояла лицом к западу. Если северная, лицом к северу. Если южная, лицом к югу. Вот так строились станы армейские, полки израильские. Так что это духовная география, это духовная стратегия, а здесь она просто перенесена. Очень многие проповедники благословенные, они не нарушают доктрин Священного Писания, но они часто духовные вещи начинают вот, ну, прямо вот в эти вещи переносить. И поэтому я говорю, они видят спутник, допустим, один благословенный муж, как-то я слышал проповедь его, он ничуть от этого не стал хуже. Он говорил, что ангел, летящий посредине неба, это спутник, который запустили сейчас вот ТБН. Он тогда говорил, запустят, и оттуда они будут радиовещать и на всю землю. То есть они будут охватывать всю землю, и евангельская весть будет распространяться по всему лицу земли. Быть может, кто-то слышал эти проповеди. Это, я не думаю, что этот муж от себя это сказал, он у кого-то содрал. Обычно так делается. Один сказал, а потом все уже аукают, и все повторяют. Я получил откровение. А кто-то один обычно получает. И это обычно люди, которые идут впереди, они знают новости технические, новинки разные, и моментально откровение Божие становится кобальтовой бомбой, нейтронной бомбой, еще какой-то бомбой. Практически это не так. То, что люди делают, Бог не будет этим заниматься. Сейчас они делают приблизительно, но Бог будет свой огонь низводить с неба. Он написано, свой огонь низведет не только на Америку, на все лицо земли. И суд идет на все лицо земли, но Бог не осудит эту землю до тех пор, пока не возьмет церковь. Пока церковь еще не восхитилась, сейчас, кстати, идет ложное заблуждение по телевидению, по газетам, по журналам, что восхищение уже началось, и многие люди исчезают. Они исчезают, потому что его либо утопили, либо убили. Вот. Либо что-то случилось с ним. Сейчас разгул мафии всевозможных. Убить человека, спрятать его куда-то, украсть человека, продать его в другую страну, или продать его в какой-то бизнес. Воровство идет, и сатана берет обыкновенное преступление, говорит, произошло восхищение. Когда произойдет восхищение, будут знать все, что произошло восхищение, и назовут его восхищением, и в газетах, и по телевидению объявят, произошло восхищение церкви Иисуса Христа. Не думайте, что это не будет объявлено, иначе это квалифицировать нельзя никак будет, потому что пропадет великое число людей по всему лицу земли, одновременно, сразу. И при том, когда они будут пропадать, они многим успеют сказать «до свидания». Вы скажете «не успеем», «успеете». Илья успел сказать и бросил ему милость свою одежду. И мы успеем передать кое-что. И когда мы будем восхищаться, мы определенно скажем своей жене «дорогая, я не знаю, со мной что-то произошло, но я что-то получил, мой дух». Или сегодня ночью, или днем, я не знаю когда, но... Все, вы почувствуете себя как никогда, произойдет восхищение. Она скажет, так что спать не будем? Нет, наоборот, пойдем спокойно спать. Вот, я что, на работу не пойдем, раз восхищение? Нет, наоборот, пойдем работать. Мы должны быть до конца на своем посту. До конца. До конца работать, до конца делать свое обыкновенное дело. Или, дорогой, вот что-то произойдет. Или вы скажете своим друзьям, я буду восхищен. Потому что все, подошло время. Сейчас мы только имеем обетование восхищения и говорим, я буду восхищен. Я буду восхищен. И Слово Божие говорит, держи твой венец, чтобы кто его не восхитил. Не все имеют этот венец, некоторые его достигают, некоторые уже его имеют верою. У некоторых не хватает слышания для того, чтобы возбудить веру и сказать, Боже, благодарю тебя за мое восхищение. Если вы имеете восхищение, вы будете уже утешены. Слово Божие говорит, утешайте друг друга сими словами. У меня... Поломалась машина, и Иисус скоро придет. У меня умерла жена, и Иисус скоро придет. Если это его не утешает, значит, он не имеет утренней звезды. Он будет иметь только тогда утреннюю звезду, когда на любое потрясение меня оставила жена, меня оставил муж, меня оставили дети, меня обманул тот, на работе босс меня обманул. Христос скоро придет, и ваше лицо зарится улыбкой, сказать, слава Богу. И вся эта ложь будет открыта. Меня клеветали, и вся эта ложь будет скрыта, потому что Иисус скоро придет. Поэтому я могу только так сказать, я благословляю брата Давида Вилькерсона. Он действительно в этой книге описывает, что произойдет, какие ужасы, но не совсем точно укладывает во времени, потому что Бог и не давал ему сроков, И он не пишет, что Бог ему дал конкретные сроки, произойдет тогда-то, тогда-то. Он говорит, начнет происходить. Бог много пророкам говорил, начнет происходить, и ученики говорили, Господи, не в сие ли время устанавливаешь царство Израилю? Он говорит, не ваше время знать времена и сроки, положенные отцом его власти. Я одно знаю по Писанию, что Бог не будет забирать церковь с обогренной земли атомом, то есть, когда она обогрится от атома кровью, когда с обожженной, как головню из огня ее выхватывать будет. Он придет тихо и бесшумно.